друзья, посмотрите, какое странное существо у меня в руках. Непонятное, зато белое и пушистое. А ведь если ему удастся жалобно заблеять, то мы с вами прям как три поросенка поверим, что это бедная маленькая овечка, которая отбилась от стада и очень устала. Однако что-то подозрительное сквозь эту белость и пушистость проглядывает. И, конечно, так и есть. Под овечьей шкурой, ну, как будто под овечьей шкурой прячется волк. Надо сказать, что ситуации, подобные этой, случаются не только в сказках. Милостью Божией, хоть и с большими трудностями, а все-таки продолжается наша встреча на Святой Земле. И продолжается цикл программ, в ходе которых мы с вами находим библейские корни и смыслы широко употребляемых слов и фраз. Про волков в овечьей шкуре поговорим с нашим постоянным проводником по Святой Земле, гидом паломнической службы Радонеж Анной Мусан-Леви. Анечка, здравствуй.
Здравствуй.
Ну вот у меня есть тут и злобный волк, и то, что прикрывало его личину, но это не совсем, конечно, овечья шкура, на самом деле это игрушечная борода Деда Мороза, ну похоже, она такая кудрявая и белая, и даже вот три поросенка, вот такие. Ну, собственно говоря, волки в овечьей шкуре нам знакомы и по басням Крылова, и да, и по незабвенной сказке про трех поросят, но изначально-то все-таки это предостережение бояться их прозвучало не в сказках и не в баснях.
Традиционно считается, что в Евангелии действительно Господь говорит в Евангелии от Матфея, что бойтесь лжепророков, что они как волки в овечьей шкуре. Выглядят они как овцы, а внутри суть хищницы. Но дело в том, что вообще это очень спорный вопрос. Откуда это выражение вообще произошло? Однозначно, что вот такой смысл придал ему только Спаситель. Это 100% так. Но вообще-то в баснях Эзопа мы находим сказку такую, как, да, повествование о волке, который переоделся в овечью шкуру и таким образом попал, соответственно, в загон для овец и собирался уже съесть овечку, когда пастух вечером поздно в полумраке пришел выбрать себе овечку на ужин и выбрал волка в овечьей шкуре. И его убил, не зная, что это волк. Вот здесь как раз получается смысл другой. Здесь получается, что эта сказка предостерегает тех, кто скрывается под чужой личиной, под личиной добра в данном случае, что они могут сами же и пострадать потом. А у Спасителя, наоборот, предостерегаются жертвы, которые могут оказаться обманутыми вот этими скрывающимися злодеями. Откуда Господь взял этот образ? Господь его не придумал. Конечно, сам образ волка в овечьей шкуре и вообще сам, скажем так, принцип, что что-то может скрываться под чем-то, в частности, вот именно для этого используя шкуру животного. Ну, достаточно вспомнить книгу «Бытия». Помнишь, когда Иаков приходит к отцу своему Исааку за благословением, а благословение полагалось его старшему брату Исаву, а Исаак был слепым, и вот Иаков так обманывает отца. Он одевает шкуру козла вывернутую, и когда Исаак ощупывает его, он чувствует, что Иаков волосатый, а Исав был как раз волосат, мой старший брат, и принимает его за старшего сына и дает ему благословение. То есть вот видишь, этот ход использовался и известен был, что кто-то может скрыться под личиной кого-то другого, в данном случае вот именно использована шкура животного. Я думаю, что это что-то вообще очень-очень древнее. Точно так же, как и вообще волк, очень древний такой персонаж, и встречается он и в месопотамской культуре, вот как раз откуда родом Авраам, и, соответственно, откуда пошел вообще народ израильский. И у греков, и у римлян волчица кормила Ромула и Рема, да, до бесконечности. Но вот тут интересный момент, что у некоторых народов волк – это доброе животное. Но у большинства все-таки чаще мы встречаем волка как олицетворение чего-то злого, жестокого, демонического. И если волк доброе животное, например, там, в некоторых германских эпосах или, опять же, вот у римлян, то это только потому, что эти народы выше всего другого ставили воинственность, воинскую силу, мужество, ловкости. Как раз волки этим обладают. И вот Господь этот древний образ совершенно по-другому как бы раскрывает перед нами. Он предостерегает нас бояться того, что зло часто выступает под личиной добра. И вот этот образ волка и овцы, опять же, очень близок был народу, поскольку израильский народ издревле занимался в основном скотоводчеством, и, соответственно, пастушеское ремесло было всем известно, и все знали, какая опасность волк. Наши волки – это так называемые аравийские волки. Они маленькие, меньше, чем серый волк европейский, но, однако, не менее лютые, свирепые. Сейчас их практически нет в Израиле, потому что в свое время охотились много на них еще в XIX веке. Они живут только на юге Израиля, в небольших количествах. Что интересно, этот волк действительно олицетворение вот такого злого начала. Просто даже зная какие-то его повадки, можно вот судить. Во-первых, эти волки не воют. Они подкрадываются, вообще они живут совершенно бесшумно. Никто никогда не слышал их голоса. Они как-то молча все делают. Кроме того, они не охотятся стаями. Они охотятся по одному или маленькими группами, там, 3-4 волка. Опять же, стаю волков легче определить пастуху. Услышать их вой или увидеть их как-то издалека. Когда это один, то, в общем-то, да, очень сложно. Тем более, что обычно же ночью они нападают. И вот Господь действительно очень точно выбрал именно волка, именно аравийского волка, да, опять же, для людей знакомого, чтобы показать, как коварно бывает зло. И в нашей жизни мы сталкиваемся с этим все чаще и чаще, потому что, если, допустим, там Гитлер или какие-нибудь еще диктаторы или какие-нибудь однозначные там злодеи, все-таки для большинства было видно, что это злодей, да, и как бы было все достаточно просто, открыто было понятно, где враг, да, то сейчас все более и более замаскировано, все более тонко зло подходит. Оно подкрадывается, в общем-то, в основном, как мне кажется, мое ощущение такое, в виде технологий. Вот эти технологии, которые просто уже вошли во все области нашей жизни. Притом они несут нам облегчение нашего труда, они несут нам гарантию, ну, например, там, медицинское обследование, все сейчас компьютерное, да, врачи уже, по-моему, забыли вообще, как руками осматривать пациента, и вообще едва в лицо тебе смотрят, они смотрят в компьютер и на результат анализа, сделанного, опять же, компьютером и так далее. А технологии дают нам скорость, они дают нам массу удобств, как кажется, в жизни. Однако происходит ведь страшная вещь. Я вот недавно читала в интернете, что вообще жуткая штука, что врачи выяснили, ну, какой-то институт исследований, сейчас я не помню, за рубежом где-то они делали вот такой как бы анализ, как обследование новорожденных детей маленьких. Вот дети, которые рождаются от поколения вот уже молодых людей 90-х, 2000-х годов, которые живут практически в компьютере, да, везде, и на работе, и дома, и в транспорте, они постоянно находятся в компьютере и работают в нем, и играют в игры, смотрят новости, читают, там, не знаю, какие-то вещи, которые им нужны. Так вот, у этих детей уже атрофированы некоторые части мозга, они уже физически какие-то вещи делать не могут. Имеется в виду в основном концентрация внимания, способность удерживать внимание. Вот если взрослый человек может смотреть на экран компьютера 60 секунд и анализировать, читать и выбирать, мне это нужно или мне это не нужно, нужно нажать и перейти на другую страницу, то современные вот, там, подростки не более 10 секунд они могут смотреть. И они уже делают выбор неправильный. Это не значит, что они намного просто продвинутые нас, и у них больше развита способность анализировать информацию. Они просто ее не анализируют. Они нажимают, они привыкли методом тыка получать результат. Да, и в переносном, и В прямом смысле. И вот говорят, что маленькие дети, у тех родителей, которые действительно живут в компьютере, они уже даже с предметами общаются по-другому, чем общаются дети вот у того немногого количества родителей, которые все-таки не живут пока еще в компьютере. Они нажимают, понимаешь? Им надо нажать и получить. Если не нажимается, им уже этот предмет не интересен. Откуда? Крохотный ребенок. Генетика существует. Это все намного страшнее и серьезнее, чем мы думаем. Опять же, средства массовой информации, государственные каналы, которые изобилуют просто программами абсолютно вредными для человека, программами, которые как матрицу ставят человеку в голову на определенные хотения, на определенные желания, определенные как бы штампы восприятия жизни вокруг. Вот это хорошо, это плохо. Почему? Не знаю, почему. Вот так чувствую. А почему так чувствую? Что ж телевизор так вложил? Человек сам уже не думает. Это очень серьезная вещь. А вроде бы, ну а что ж плохого телевидения? Вот оно может и добрые передачи нести, и информацию передавать. И вот мы узнаем, что где-то наводнение, встанем, помолимся, а так бы мы не узнали. А вот мне иногда кажется, ну и что, что не узнали? Например, у меня телевизора нет. Я не знаю никаких новостей вообще. Но мы же молимся каждый день утром, и своими словами можно просить: «Господи, и помилуй всех». У кого сегодня наводнение, или, может быть, катастрофы, или, может, кто в больнице умирает. Прости, помилуй, спаси их, сохрани всех голодающих, страждущих. Зачем для этого знать точно, в каком месте какой самолет, в какой там стране разбился, или сколько человек наводнением смыл? От этого ничего не будет, кроме того, что ум рассеивается, и уже на молитву не остается ни времени, ни сил, ни мыслей. Поэтому что говорить? Тоже очень актуальная тема. Волк в овечьей шкуре. Опять же, нужно очень много рассуждения, внимания, чтобы вот этих волков-то отличать и за овечек пушистых их не принимать.
Анечка, очень интересно, ты развернула этот разговор. Я думала, мы будем говорить именно о лжепророках, которые приходили и во времена Господа, и после, и до сих пор активно действуют. Но вот, может быть, это более традиционное толкование наши зрители и сами прочитают, и услышат, и многократно слышали. А вот то, что волком в овечьей шкуре является его величество комфорт, его величество прогресс, это, наверное, сейчас даже более актуально нам услышать, чем все то, что я раньше сказала. Спасибо, Антия, большое. Друзья, я очень-очень сильно прошу ваших молитв за продолжение наших встреч на Святой Земле. Вот видите, у нас был очень долгий перерыв в силу непреодолимых обстоятельств. Вот чтобы обстоятельств, которые не дают нам записывать программу, было поменьше, чтобы Анечке было побольше сил и возможностей, пожалуйста, молитесь о рабе Божией Ане и обо всей ее семье. Спасибо вам. Увидимся в эфире телеканала «Союз».